В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Владимир Григорьев к нам пришел, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здрасте.
Здравствуйте, Евгений. Рад вас видеть.
Взаимно. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. И давайте начнем с того, что вы предсказывали, и это оказалось правдой. Во-первых, золотовалютные резервы Российской Федерации растут. Золотые даже, не золотовалютные, золотые резервы. Была статистика, что Центральный банк, в общем, довольно много закупает. И цены на золото на спотовом рынке приближаются к $4000 за унцию. 3950 это было к вечеру 6 октября. В США продолжается шатдаун, из-за которого власти не опубликовали данные по занятости. Но, в общем, золото-то скупается по всему миру, потому что фиатные деньги уже... Не внушают доверия или что?
Да, они не внушают доверия, потому что такая разбалансировка экономики, она, в общем-то, уже, очевидно, слишком большому числу инвесторов. Вот. Плюс, понимаете, процесс начался раньше, еще в 2008 году, но сейчас он уже зашел достаточно далеко. А золото, как известно, всегда растет тогда, когда все остальное находится в разбалансированном состоянии. На самом деле, импульс вот этому процессу был дан центральными банками еще в том самом 2008 году. Вот вообще надо смотреть на то, что делают они. Это иногда очень полезно. Тем более, что сайт центральных банков, что нашего, что ФРС, там очень много открытой информации. До 2008 года многие центральные банки продавали золото. И довольно-таки активно. Ну, я приведу такой пример. Швейцария. Ну, там люди знают, что такое деньги. Я думаю, никто не сомневается,
из-за что слушали. Ну, конечно,
вот. А продала примерно половину своих золотых резервов вот за первые 8 лет нового тысячелетия. А после 2008 года ни грамма. И то же самое остальные страны. Я имею в виду страны, которые являются наиболее развитыми.
Так.
А наиболее богатые и успешные страны развивающиеся, ну, прежде всего, это три сооснователя БРИКС, это мы, Китай и Индия. Мы увеличили, ну так, Россия примерно раза в 4 свои золотые резервы, если не больше. Вы понимаете, когда те, кто отвечает за государственные финансы, скупают золото, но они же не просто так это делают. Видимо, они его считают более надежным, чем вот то, с чем побольше сейчас приходится.
А как это, в принципе, денежно-кредитную политику, именно мировую, вот эту финансовую систему меняет с учетом того, что раньше все, ну, зиждилось на доверии к доллару, а, видимо, в связи с арестом российских активов, в связи с тем, что у американцев очень высокий потолок государственного долга, не очень понятно, что будет с мировой экономикой. И вот как это, одного доверия доллару стало мало, да?
Да. Да, это так, и, конечно, то, что касается российских активов, я думаю, это был, наверное, один из основных триггеров, который сработал в эту сторону. Вот, вы помните, кстати, как вот Путин сказал, он же так очень образно как-то выразился, очень точно, это не мы отказались от доллара.
Конечно, да.
Это нас от него отключили.
Так потому что и так всем было удобно, про доллар, доллар и так всем был удобен.
Да, вот, и он бы хорош тем, что по нему-то ограничения, за исключением вещей, которые принимались на основании консенсуса, разными странами, в виде там санкций ООН и так далее, не было. И Советский Союз, несмотря на всю холодную войну, он же продавал за доллары, то, что продавал на экспорт, те же нефть, газ и остальные вещи. Так. И не было никаких проблем ни с их получением, ни с их переводом, ни с их использованием. А сейчас все это сломалось. И глядя на это, остальные страны тоже начинают думать, насколько все все-таки это надежно и долговечно. Ну, конечно, на самом деле доллар ресурс большой, безусловно. То есть Америка, конечно, это мощная экономика. Но я думаю, что вот то, что сейчас происходит с золотом, в том числе наращивание резервов центральных банков, кстати сказать, вот в этом ралли, а с начала года золото на мировом рынке выросло с 2500 за унцию до 4000 почти за унцию. Да, рост колоссальный.
Да,
центральные банки играют не последнюю роль. Они по-прежнему его скупают.
А чтобы что в конечном итоге?
Я думаю, что вы знаете, с чем это связано? Никто не знает того, что и как произойдет. Вот, конечно, идеальная ситуация, чтобы Америка, вот чтобы этот айсберг финансовый таял медленно и неспешно. Вот знаете, как вот когда слишком бурная весна, начинается подтопление.
Все резко, да-да-да.
Вот, вот этого не нужно. Но будет это так или нет, никто не знает. Но очевидно, что мы идем все-таки к фрагментации мировой финансовой системы, вот, где, наверное, все будут циркулировать несколько валют.
Так что, получается, привяжут все равно фиатные деньги к золоту?
Нет, ну, золото в какой-то момент может сыграть роль некого такого стабилизирующего элемента. Я не думаю, что это произойдет, потому что помимо американской политики в 70-е годы прошлого века, которая, конечно, тоже способствовала демонетизации золота, есть факторы объективные, но все-таки экономике нужна определенная денежная масса. Если вы не можете ее увеличить для развития без неувеличенного резерва, ну, это очень как бы такой короткий поводок и очень жесткий.
Да, но есть обратная сторона. Это бесконтрольное увеличение денежной массы, как это с долларом произошло. В общем, играет со Штатами сейчас довольно злую шутку. Нет? Ну, то есть они могут много печатать этих денег? Могут, конечно. Они продолжают это делать, поэтому, скорее всего, там свои долги они списывать, наверное, не будут. Но если человечеству, как мировой экономике, центральным банкам понадобилось какая-то, значит, ну, что-то осязаемое в плане вот того, да, ценности, осязаемая ценность, это говорит о том, что, в общем, как раз доверие к деньгам, как там к доллару, к любой другой резервной валюте уже, да, уже не такое высокое.
Да. Вот. Ну, я бы сказал, что пока это все-таки, знаете, некая такая страховка на будущее, мало ли что произойдет, потому что, понимаете, вот сама вот это, самый такой тяжелый момент, это, конечно, вот когда все разбалансируется, новое еще не появилось. И вот в этой ситуации фрагментация золота может сыграть стабилизирующую роль. Ну, не случайно ее так покупают, потому что очевидно, что спустя какое-то время мы не знаем, насколько, как долго продлится текущая ситуация, но спустя какое-то время доллар, конечно, вот уникального положения, как сейчас, иметь не будет. Я не думаю, что это будет очень скоро, но это произойдет. Вот. А поскольку сейчас очень много факторов негативных, которые влияют, и не только экономических, вот, я думаю, что финансисты, как люди предусмотрительные, вот, думают, лучше все-таки постелить соломку, мало ли ничто.
Да. Но интересно же, что как бы токсичность, которую сейчас продуцируют, например, европейцы или американцы в плане там, заморозки российских резервов, в плане санкций, в плане тарифов, это же становится неудобным, ну, как бы не только нам, это становится неудобным всем. Но при этом все, видимо, соглашаются негласно поддерживать все равно вот эту вот инерцию восприятия нынешней денежно-кредитной политики мировой, потому что еще не пришло время резко это все менять, да? Или никто не берет на себя ответственность, чтобы это поменять?
Я думаю, что никто не берет ответственность, чтобы это сделать. Во-вторых, понимаете, все-таки большинство людей, им, в общем-то, свойственна инерция. Ну, пока-то работает вроде как.
Раньше работал, прожил, слава богу, да.
Да, раньше работал вроде лучше, но, может быть, и хуже, поэтому пусть работает пока вот так. Это, кстати, очень важный фактор, он касается. Так. И согласитесь, вот, ну вот если даже посмотреть так мировую историю, ну, были там выдающиеся достаточно дети, ну, людей, которые видели там будущее на многое вперед и активно его меняли, создавая новое, их же было не так много.
Конечно.
Вот. Поэтому и это такой момент очень сложный. Поэтому я думаю, здесь во многом это сила инерции. Потому что, ну, вот представьте, уберите доллар, и что тогда? Чем мы будем рассчитываться?
Что делать-то? Да. Меновая торговля.
Да, меновая торговля, бартер, да.
Меновая торговля. А, так, слушатели говорят, ну, смотрите, золото, наверное, будет что-то вроде гири на весах, у кого вес больше, то ты в прибыли. Ну, не знаю. Или под обеспечение, под долларовое, под золотое обеспечение будет выдаваться, нет?
Возможно, потому что, ну, вот система, кстати, в общем-то, валют, ну, тогда еще не фиатных, а обеспеченных, в 30-40-е годы была достаточно, точнее, даже еще раньше, в начале прошлого века, была довольно развитая. Но как только началась Первая мировая война, союзники между собой начали рассчитываться золотом. Россия с Англией, с Францией. Потом, когда, соответственно, была уже война Вторая мировая, англичане же не хотели получать советское правительство фунта, а американцы доллара. Платили мы золотом за то, что платили. Вот. Хотя, казалось бы, американский доллар, он тогда был тоже весьма серьезной валютой.
Ну, тогда крепким он очень был.
Конечно.
Даже относительно вот сейчас.
Да, конечно. Единственная страна, которая, в общем-то, была, так сказать, вдалеке от всех этих бед, которые обрушились во время войны.
Наш слушатель говорит, все поговаривает про юань, с учетом того, что экономика будет дробиться, мировая экономика будет дробиться, юань станет новой резервной валютой. Но кажется, что китайцы не в восторге от этой идеи.
Ну, во-первых, юань уже резервная валюта. Потому что есть 5 резервных валют Международного валютного фонда. Это доллар, евро, юань, японская иена и британский фунт. Я перечислил их именно в порядке уменьшения удельного веса. То есть юань третий. Он опережает и иену, и
мощный, фунт. Да.
Вот. Поэтому он уже резервная валюта. Но я думаю, что вместо доллара он никогда не займет. Вот. И потому что китайцы к этому не стремятся, вы правы абсолютно. Вот. Но он может начать играть более существенную роль. Вот в периметре тех стран, которые очень тесно связаны с Китаем, включая нас, конечно. Вот это возможно, да, что он будет одной из таких ключевых региональных валют. Я думаю, что все-таки система мировая, она фрагментируется на несколько таких крупных валютных зон. И я думаю, что в одной из них он будет сдавать юань. Это возможно.
Но есть у вас ощущение, что все-таки у американцев, например, есть какие-то инструменты по тому, чтобы пресекать сегментацию, фрагментацию мировой экономики и попытаться все-таки все это удержать вокруг себя? Как вы думаете?
Ну, конечно, им бы этого хотелось, вот, но, понимаете, сейчас у них все-таки это четко совершенно начинает дрейфовать в сторону сугубо такого жесткого давления, где вам предлагают вот условия, вот сделайте так, или будет еще хуже.
То есть, тарифные войны, да?
Да, то есть появляется только кнут без пряника. Вот. Причем пряник заключается в том, что если так послушать Трампа, но, знаете, я вот когда он появился как президент, я вот слушал его выступление, его вот соратников, и думаю, что, вот у меня такое ощущение, что я что-то вспоминаю.
Так, и что напоминает?
Я вспомню, что вспоминаю. Я вспоминаю американские гангстерские фильмы.
Похоже,
они, кстати, же говорят именно так. То есть это, знаете, это стиль такого пахана. Ребята, я делаю приложение, от которого вы не можете отказаться. Если вы откажетесь, будет еще хуже.
Белый гетр не хватает.
Да, 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 вот. И, понимаете, ну вот с таким, такой подход многим не нравится. Понимаете, вот скажем, Индия, она же совсем никогда не стремилась, даже когда была сильно дружна с нами, она же никогда не стремилась там выступать как оппонент, скажем, США, и не стремится к этому. Но Трамп добился того, что Моди поехал в Китай на празднование победы во Второй мировой войне, хотя между Индией и Китаем сложные отношения, достаточно. Но, тем не менее, оказалось, что они пожертвуют эти сложные отношения из-за того, что вот на них, извините, наезжают в таком, ну, в принципе, хамском стиле. Вот, это никому не понравилось. Когда вот это трио, наш президент, Си Цзиньпин и Моди были вместе, это уже выглядело как нечто большее, чем просто некий, вот, знаете, такой вольное общество БРИКС, где как бы людям просто удобно, комфортно, есть какие-то общие дела. Это выглядело уже как нечто большее. Вот. И это такой достаточно серьезный индикатор, тем более, что ведь когда американцы начали приставать к Китаю очень серьезно, они как раз исходили из того, что им удастся поменять Китай на Индию, как, соответственно, на поставщика вот этой огромной рабочей силы, на площадку, где будет существовать вторая экономика, а не в Китае. Но вот это, как мы видим, не очень-то сработало. И еще один момент очень важный. Тот же самый БРИКС, он же никогда не обсуждал политические вопросы на своей площадке.
Да.
Первый раз это произошло в прошлом месяце, и произошло это по инициативе президента Бразилии. Когда было вот видео, как назвать, видеоконференция, наверное, да, руководителей государств. И речь шла как бы о выработке некой общей реакции на новую политику США. Это тоже индикатор. Бразилия очень крупная страна, и понимаете, и несмотря на то, что она не равноценна США, тут даже говорить не о чем. Вот. Но это крупная страна с большим потенциалом, и вес, который в мире очень серьезно вырос.
Но при этом, если вспоминать, как мы пришли к нынешней финансовой системе, в которой мы живем, ну вот до сих пор много-много лет, это же было, ну, фактически такое силовое решение, безальтернативное, просто сказали, теперь мы будем жить по таким правилам, потому что, ну, кто сильнее, тот и устанавливает правила. А в данном случае действительно, с одной стороны, удобно пользоваться старым, но при этом потихонечку внедрять новое и адаптировать, может быть, оно вот в таком виде все и будет, то есть не будет вместо вот системы, которая была, появится какая-то новая, полностью отличная, про старую мы забудем.
Ну, она появится, но для этого нужно время. она появится. Угу. Вот. Но я думаю, что вот ты про пример, что мне кажется, что все-таки, если бы американцы выработали какой-то другой подход, который бы учитывал интересы их контрагентов, наверное, у них могло бы получиться. Угу. Вот. Но они идут по совершенно другому пути. То есть они считают, что нужно все-таки навязать свое доминирование, по-прежнему доминировать. То есть быть, так сказать, не первым среди равных, знаете, как вот...
Да.
А быть, так сказать, над всеми. А это немножко разные вещи.
Наши слушатели говорят, то, что золото сейчас такое дорогое, это касается и золота бумажного, и золота физического, или есть разница?
Конечно, это связаны между собой вещи. Вот. И вот та стоимость золота, которую, скажем, мы видим, ну, для нас, наверное, актуально все-таки на сайте Центрального банка, потому что у нас свой золотой рынок, это та стоимость, на которой ориентируются и продавцы, и покупатели физического золота, и бумажного золота.
Какие активы еще, с вашей точки зрения, вот именно в мировом контексте будут пользоваться повышенным спросом?
Недвижимость.
Серьезно?
Да.
Да?
Потому что это тоже, ну, не во всех странах, конечно, но, понимаете, это вещь, которая в меньшей степени, в отличие от денег, подвержена обесцениванию. Так же, как, понимаете, вот кроме валюты, собственно говоря, ценные бумаги, но, понимаете, это же тоже вещь, очень волатильная в наше время. Вот. Конечно, да, недвижимость, она тоже имеет достаточно... Ну, это если говорить о вещах, которые более-менее общедоступны, имеют хорошую ликвидность. Вот, поэтому, собственно говоря, и во многих странах, если мы посмотрим, где, несмотря на состояние рынка недвижимости, где-то рост, где-то снижение, но так или иначе, это серьезный актив, и, так сказать, лучше ее иметь, чем как бы ее не иметь.
Так, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Тут еще интересная тема, с этого с вами тоже начали, это резервы российские замороженные. Но на протяжении 2 недель какая-то новая активность появилась. И вот, например, глава ЕЦБ, Европейского центрального банка, Кристин Лагард, это бывшая глава МВФ, она заявляет, что любое решение ЕС об использовании замороженных российских активов должно быть согласовано всеми сторонами, которые ими владеют, и выразила опасения по поводу последствий такого шага. Рейтер пишет, до этого глава Евроклира сказал, что он будет, премьер-министр Бельгии, по-моему, высказался на этот счет, сказал, что, в общем, понятно, у них Евроклир находится, они не хотят репутационного ущерба. Это все информационный шум, потому что решение принято, и надо подождать, пока все привыкнут к мысли, что деньги своруют. Или действительно репутационные риски очень высоки, и они боятся, как вообще рынки отреагируют?
Они очень высоки, они сильно очень высоки. И то, что они в течение всего последних вот 3,5 лет от этого воздерживались, хотя давно об этом говорят. И, кстати сказать, недавно Макрон, он же снова выразил сомнения в отношении этого шага. Хотя уж он с точки зрения, ну, человек как бы явно же потерялся в реальности, считает себя реинкарнацией Наполеона, вот, и грозится там посылка войск на Украину и так далее. Но вот здесь как бы он опять как бы проявил такую сдержанность. Понимаете, это будет, если пока не заморожены, но это некая ситуация, значит, условно говоря, счеты так могут заморозить, вот не ту операцию вы провели. Ну, то есть это некая такая ситуация еще пограничная. А когда их использовали, вот это, извините, уже прямой грабеж, как вы сказали. Вот. И как это распоряжаться имуществом собственника какого-то без его согласия, без его участия, и просто у него изобрели. Просто он называется. Конечно, не очень этого боятся, потому что это может стать таким поворотным моментом в перетекании активов иностранных инвесторов из Западной Европы в другие гавани. И не случайно. И Китай, о котором мы говорили, и страны залива, особенно Объединенные Арабские Эмираты, столько сил тратит и времени на создание финансовых центров и, в общем-то, на предоставление очень широкого спектра услуг. Понимаете, здесь, ну, если как бы активы одной страны угнали неизвестно куда.
Активы только... другой страны тоже могут угнать.
Да, вот, поэтому я думаю, что здесь, как говорится, и хочется, и колется. Вот. Но я думаю, что, конечно, они думают об этом всерьез, все-таки пока не могут решиться на этот шаг, потому что, понимаете, проблема достаточно проста. Они продолжают, ну, это совершенно очевидно, что там ставка как бы на продолжение боевых действий, она сделана давно, всерьез и надолго, и она никуда не делась. А это же финансировать нужно. Тем более, что Трамп заявил, что Америка больше финансировать не будет, только за деньги.
Да, есть
хотите воевать, вот вам, пожалуйста, оружие, платите за него. Вот. А ведь ситуация экономическая, она, конечно, ее не надо рисовать как какую-то там катастрофу в Европе, но она может такой стать. Потому что все-таки вот запас прочности, он рано или поздно заканчивается. Там жить несколько десятилетий на дешевом газе, вот здесь, понимаете, главное не забывать, когда он появился. Он появился в 70-е годы прошлого века. Это полвека этой истории. Но СССР еще существовал, когда пошла нефть и газ из нашей страны туда. И это продолжалось все время. Мало того, у нас тут были там эти странные события в августе 91-го, когда власти фактически не было. Нефть и газ шли исправно в Европу. У нас вот в этом в начале месяца была там печальная годовщина событий вокруг Белого дома. Здесь вообще пушки стояли, ну, танки, не пушки стреляли.
Да, танки стояли, да.
Но нефть и газ все равно мы свои обязательства выполняли. Вот. Где вы еще такого контрагента найдете?
Ну, как раз они же дезавуировали полностью все это. Еще
вот, такого контрагента нет. И понимаете, нет контрагента. Они стали покупать более дорогое сырье. Да, есть накопленный запас, но рано или поздно, если у вас настолько растет себестоимость, как она выросла, у вас заканчивается предыдущий запас социального жирка, финансового жирка, и вы живете уже, знаете, сначала с бутерброда исчезает икра, да. Остается только масло. Потом масло начинает исчезать.
Потом хлеб высыхает. И покрывается плесенью.
Я как бы не знаю, какая там фаза именно сейчас, но очевидно, что она двигается в этом направлении. И поэтому, конечно, лучше использовать чужое, чтобы финансировать нашими же деньгами войну против нас. Поэтому я думаю, они об этом очень серьезно думают.
Но, с другой стороны, никто же валом не пошел резко забирать свои деньги из как раз вот там европейских банков, европейских счетов, где эти деньги хранились, как и наши, например, средства. И есть ощущение, что европейцы все-таки поняли, что они же щупают почву, они же щупают, и слушатель справедливо говорит. Но я не думаю, что боятся. Смотрите, на протяжении 500 лет они грабили, и что тогда может случиться? Сейчас просто пиджаки другие, да, и система счетов появилась. Раньше они в казну забирались и людей угоняли, а сейчас они просто берут и со счетов деньги забирают и могут, если что, шантажировать, например, какого-нибудь, не знаю, арабского принца или китайского бизнесмена или китайского чиновника уже какими-то личными вопросами.
Ну, понимаете, здесь все-таки есть нюансы. Когда они грабили в течение 500 лет, когда началась так называемая эпоха великих географических открытий, которая для Западной Европы стала эпохой великого обогащения, да. И это была одна ситуация. Знаете, здесь как бы можно использовать нашу поговорку: против лома нет приема. У них был лом, а африканских племен, американских, ну, азиатских меньшей степени, такого лома не было. Поэтому с точки зрения организационной и военно-технической Европа доминировала. Вот, единственное, только на нас они споткнулись. Да. Вот, но, а сейчас ситуация другая. Сейчас-то с Китаем так уже точно не поговоришь абсолютно, так же, как и с Индией, таким языком просто невозможно. Вот, поэтому здесь, да, есть доминирование, есть как бы вот это такое постколониальное наследие, но оно уже не в таком виде, понимаете? Ведь здесь же есть, конечно, опасения это вызывает. Кстати, все-таки деньги выводят. Не так, чтобы валом, но...
Чуть-чуть, по чуть-чуть.
Да, но вот в частности эта болезнь отразилась на Credit Suisse. И одна из причин его ухода с рынка в 2022 году была связана с тем, что очень много вывели денежных средств. Это касалось не только общей ситуации, но и этого банка конкретно, но тем не менее. Понимаете, здесь же тоже ситуация такая. Пока вроде бы как бы говорят, но не делают. Вот. А выводить их, это же тоже, понимаете, все равно, что переезд. Ну, это же расходы, нервы и так далее. Вроде бы пока не трогают, только грозятся. Может быть, это дело не дойдет. А вот если это все-таки перейдут Рубикон, вот тогда это может действительно...
Но то, что они никто, вот глава Европейского центрального банка говорит, что нужно, ну, фактически, как это, нужно коллегиальное решение. То есть они понимают, что подпись свою никто, даже Урсула фон дер Лейн не готов, видимо, свою подпись здесь ставить, потому что это откровенное воровство.
Да, то есть, понимаете, здесь как бы нужна круговая порука, чтобы повязать всех, да.
А у них в контрактах это не прописано было.
А кто-то вот не захочет этого делать. Поэтому, да, она правильно говорит, да, нужна круговая порука, чтобы все подписались. Здесь, по крайней мере, хоть как-то можно говорить, это как бы вот все так делали, поэтому теперь все будем как бы бороться.
Так, слушатель говорит, российские ЗВР уже в Европе работают на их экономику, они фактически хотят принять решение не отдавать их никогда, а это чревато обрушением их финансовой пирамиды.
Ну нет, она от этого не рухнет.
А чем они?
Ну она не рухнет. Ну понимаете, 300 российских миллиардов, конечно, очень приличные деньги, но европейская экономика съедает намного больше суммы. Поэтому нет. Это очень большие деньги, безусловно. Но если их оттуда вывести, европейская экономика, от этого она не рухнет.
Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансового и банковского дела. Новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Про банковское дело тоже интересно. Это призывы к Центральному банку о снижении ключевой ставки. Ее, правда, вот Алексей Заботкин, зампред ЦБ, говорит, что ее не рассматривают как какую-то атаку. Значит, принятию решения это не мешает, но препятствует снижению инфляционных ожиданий. Вот давайте про инфляционные ожидания. Так у нас много боролись с затарги, инфляционный, но ползучая инфляция таргет побеждает, но при этом мы понимаем, что сначала говорили, что у нас экономика перегрета, надо сдерживать, а теперь у нас экономика на грани стагнации, ее надо как-то расшевелить, но при этом сделать так, чтобы она не перегрелась. В общем, уравнение с несколькими неизвестными, 8-й класс. Примерно так это выглядит, да?
Да, ну, понимаете, конечно, от одних только разговоров инфляционные ожидания, безусловно, никак не повысятся. Вот, поэтому я думаю, что это все-таки немножко некая, не знаю, попытка...
Предложить не говорить об этом вообще.
Да, да, вот именно точно, точно. Я вот подумал, как сказать, вы точно сказали, не говорите об этом вообще. Понимаете, все-таки инфляционные ожидания – это вещь рациональная. Они как бы исходят из, прежде всего, политики самого Центрального банка. Да. Он регулярно говорит, что инфляция высокая, с ним справиться не удалось. И регулярно говорит о том, что он сохраняет в арсенале своих средств ужесточение текущей денежно-кредитной политики, которая несколько смягчилась. Это, безусловно, способствует инфляционным ожиданиям, безусловно. Вот. Плюс, конечно, есть объективные факторы как бы макроэкономического характера. Угу. Скажем, у нас почти в два раза снизились экспортные поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если за первое полугодие 2024 года мы получили где-то, я сейчас чуть могу ошибиться, но где-то порядка 41-42 миллиардов долларов, я имею в виду, это чистая ставля, это плюс по торговому балансу, то за первое полугодие эта цифра примерно в два раза меньше, где-то 20 с чем-то.
Так.
Вот, вы понимаете, когда приток валюты снижается, это тоже способствует... закладывается в инфляционное ожидание, потому что это снижает доверие к своей валюте. Потому что, ну, если будет повышенный спрос, то понятно, что с ней произойдет.
Конечно,
вот. А он так или иначе немножко поднимется, по крайней мере, сейчас в преддверии Нового года. Это очевидно. Вот. А плюс, ну, понимаете, мы сейчас ведем боевые действия. Это стоит недешево. Это, с одной стороны, дает даже экономические плюсы, потому что начали оживать те отрасли промышленности, которые были, ну, если не совсем уже как бы уничтожены, но, по крайней мере, все-таки проблемы там были. Вот. И они со временем, конечно, способны будут, дадут как бы импульс и гражданскому сектору. Но это требует времени. Вот. Потому что так или иначе сейчас военные расходы, они все-таки играют существенную роль. Вот это в большей степени влияет все-таки на инфляционные ожидания, чем просто разговоры о них.
Так.
Вот. И плюс, конечно, вот сама по себе вот эта вот политическая, экономическая неустойчивость, она, конечно, способствует тому, что, ну, я думаю, что на самом деле Центральному банку любому сейчас достаточно трудно выбрать некий оптимальный путь, который поможет вот находить баланс между степенью жесткости или мягкости, наоборот, денежно-кредитной политики и инфляцией. Вот. Но вот факторы, которые перечислил, они, конечно, влияют существенно, и они, в общем-то, наверное, в том числе побуждают Центральный банк к ужесточению денежно-кредитной политики, хотя... Вот сейчас, да, вы правы, она, конечно, в том числе, и она вроде как инфляцию сбили несколько, но с другой стороны...
Сейчас новые факторы инфляционные появятся.
Да, и с другой стороны, понимаете, вот это вот охлаждение экономики, вот как-то она, ну, не знаю, переохладилась ли она вообще, надеюсь, что пока нет, вот, но мне кажется, что все-таки охладилась слишком сильно.
Но не получается ли, что все-таки вот это ручное управление и вообще ставка на борьбу с инфляцией, она была не совсем верная в плане того, что, ну, как бы мы все равно таргета не достигли. У нас все равно есть проблемы там как раз вот потребительской инфляции очень высокие. У нас все равно есть проблемы индексации тарифов, которые тоже в инфляцию закладывают определенную как бы роль здесь играют. И в итоге, допустим, если бы этой борьбы не было бы. Не получилось бы так, что мы получили то, что сейчас есть, но экономика как бы как это, адаптировалась бы к тем реалиям, нет?
Ну, если бы совсем, конечно, Центральный банк Живите как хотите, да?
Да, то что.
Ну, вряд ли бы, конечно, все само собой наладилось. Вот. Но, вы знаете, я, честно говоря, тоже с сомнением отношусь к исключительно борьбе с инфляцией, как вот такому, что ли, ключевому компоненту курса денежно-кредитной политики. Кстати сказать, надо сказать, что я не одинок. Свое мнение, я могу взять союзники профессионала, правда, из недружественной страны. Правда, как сказал наш президент, у нас нет недружественных стран, у нас есть недружественное руководство других стран. Я имею в виду Пауэлла, главу ФРС. Вот сейчас он как бы в сложном положении, поскольку ведет борьбу с Трампом, который не он начал, а Трамп. Но он говорил же еще в начале года, по-моему, или в конце прошлого года, что если мы будем бороться с инфляцией денежно-кредитной политикой, мы можем бесконечно долго ждать, когда она понизится, и она, скорее всего, никогда не понизится. То есть он, будучи профессионалом, он признал очевидный факт, что одним вот этим инструментом добиться снижения невозможно.
А другие инструменты есть?
Ну, другие инструменты связаны с все-таки стимулированием экономического роста с точки зрения как бы и создания как бы новых производств, созданием новых, новых рабочих мест, диверсификация, когда у нас все-таки, знаете, не возникает ощущение, что вот что-то, что у нас есть, что нам необходимо, вот, это как бы есть у нас вот только сегодня, потому что это откуда-то привезли. Ну, я понимаю, когда в современном мире, наверное, конечно, Бог узнает, что будет дальше, но если вот взять в целом как бы нашу жизнь, ну, понятно, что какие-то страны что-то делают лучше, чем мы. Вот. Но вопрос как бы стоит о том, что это такое именно, то есть насколько это нужно в жизни. Вот посмотрите, сколько мы раз слышали разговоры про то, что нам не нужно вот это производство, скажем так, технологичное, потому что это дешевле, лучше делать японцы, там, китайцы, корейцы, кто-то там еще, и поэтому зачем на это тратить время и силы? Ну, понимаете, это взгляд даже, извините, не продавца, а торгаша, который вообще ни в что вкладывается.
Ну, понятно, да.
Вот, но вот посмотрите, вот эти же, наверное, вещи говорили китайцам. Говорили.
Конечно.
Вот. И до недавнего времени мог хоть какой-то китайский телефон конкурировать, например, с Samsung? Не мог.
Нет.
А сейчас может.
Ну, потому что китайцы не покупались, наверное, у них была, во-первых, своя стратегия, то есть они брали текущие реалии и адаптировали их под свои, под свои потребности.
Да, то есть вот они добились здесь прорыва, и их сейчас понять китайский ширпотреб, оно вообще звучит как-то странно, честно говоря, потому что, конечно, там есть какие-то дешевые вещи, но они есть везде, но в целом там существует массовая высокотехнологичная продукция. Ну вот я просто к тому, что если у нас подобные прорывные вещи будут появляться, то есть у нас экономика станет иметь другое качество, а если будет другое качество, то, соответственно, и в отношении инфляции и прочих неприятных вещей мы будем как-то себя более уверенно чувствовать. Но пока у нас она очень, в ней очень много внутренних структурных перекосов.
То есть мы, получается, сейчас мне мысль эта в голову пришла, как раз по аналогию с Китаем начали приводить, оказалось так, что та система денежно-кредитной политики, которая была, которую мы позаимствовали как образец на Западе, мы ее как это скопировали и начинали ей служить, не сильно адаптируя под наши реалии.
Да.
И то есть то, что хорошо для американцев и для европейцев, например, оказалось не очень хорошо для нас, а на примере китайцев мы видим, как они это взяли и как бы себе переформатировали.
Да, и понимаете, здесь еще какой момент. Когда мы взяли эту систему, вот те люди, которые брали, понимаете, здесь какая вещь? Дело в том, что вот если брать про США, Западную Европу, ну, по большому счету, когда мы говорим современная мировая финансовая система, мировая экономика, мы понимаем, как бы это западная система.
Да, конечно.
Это западная система, в которой некоторые незападные страны добились как бы для себя более сильного положения, прежде всего, это Китай. Так понимаете, когда она западная, там есть такое понятие, есть ядро, а есть периферия.
Угу.
Вот Россия добровольно заняла место периферии. У нас и не могла их система работать так, как у нас, понимаете, потому что система такая же, говорят, независимая федеральная резервная система, независимый центральный банк России. Ну, сравните, что такое Федрезерв, который может напечатать доллар сколько угодно много, поскольку национальная американская валюта и мировая валюта главная, это одно и то же. Может Центробанк такое сделать?
Нет.
Это преступление напечатать столько денег, потому что мы разгоним инфляцию, это понятно всем. А там это нормальное дело. Это уже разница колоссальная абсолютно.
Но у нас, видите, как... То есть то, что сейчас мы имеем в качестве образца и даже шаблона для мировой экономики, именно денежно-кредитная, вот эта вся финансовая система, как раз инициированная западными государствами, для извлечения прибыли прежде всего.
Для себя.
Для себя, естественно. Это как, помните, экспорт демократии.
Да, да.
Не потому, что это подходит Магрибу, а потому, что это выгодно для тех, кто это экспорт, для страны-экспортера.
Да, да.
По сути, так получается. Какие варианты, с вашей точки зрения, как бы вот нынешние пертурбации в российской экономике, куда нас направляют, если мы не ломаем систему? Пока же аврал, все
пока
равно же аврал.
Ну, вы знаете, у нас все-таки так или иначе, у нас же все-таки, знаете, как говорилось, не было бы счастья, да несчастье помогло, у нас же все-таки появляются определенные точки роста в разных сферах по той простой причине, что, ну вот, мы изменили основного нашего торгово-экономического партнера. До 4 февраля 2022 года это был ЕС. 35% да. Торгового оборота. Сейчас Китай. Но Китай не все делает из того, что делает ЕС. Далеко не все. И не все через Китай можно ввести, то, что сделано в ЕС или в США. И так или иначе, это стимулирует нас делать что-то самим. Вот у нас, то есть, без относительно качества вот, техники. У нас спустя много лет появились какие-то новые модели наших автомобилей. Я понимаю, что там может быть куча недостатков, но мы же все знаем, что себе представляли корейские автомобили 20 лет тому назад.
И китайские автомобили что представляли себе 20
лет назад. И даже не 20, а 10 лет тому назад. Да. И что они представляют из себя сейчас? Вот, поэтому все-таки стимул определенно как бы возникает. То жизнь нас, она все-таки заталкивает в то, что какие-то вещи нужно начинать делать самим. А это так или иначе придаст крепость экономике. А в экономике крепкой, в ней все-таки... Болезненные процессы тоже могут происходить, но они не носят такого разрушительного характера, как в экономике, в которой есть перекосы.
Угу.
Вот, извините, пожалуйста, да. Вот при всех минусах все-таки, если взять, скажем, ту же германскую экономику,
да.
Вот, или французскую, они все-таки более устойчивы к этим шокам по той простой причине, что у них они много что делают сами. И даже если это уже физически делается не на территории этих стран, но это делается во второй экономике, которую они создали за пределами своих стран. Потому что в чем как бы суть была вот у них экспорта капитала, производства и так далее. Они создавали экономику, которая на них же работала за пределами их стран, только дешевле платили. А наша вторая экономика – это вывоз денег из России. Здесь заработал, отсюда побыстрее вывез. Вот эта разница колоссальная-то на самом деле.
Ну и даже на примере того, как пытались Россию отключить, мне кажется, это очень хороший пример, отключить от системы страховок, то есть прекратить, например, транспортировку российских углеводородов, оказалось, что, в общем, нигде ни в каких документах не прописано, что только Лойц должен это делать.
Да.
Оказалось, что можно создать свою компанию страховую, которая точно так же будет страховать.
И, кстати, та же Индия ее признала, как вы знаете.
Ну, да. Конечно,
вот.
Да.
Вот. Хотя эта компания совершенно российская. Да, кстати, отличный пример, именно так, да, потому что Лойц, это, условно говоря, некие традиции. Так вот сложилось.
Абсолютно.
Вот. А потом выясняется, что можем прекрасно без него обойтись.
Слушатель говорит, каковы перспективы создания единой валюты БРИКС? Все ли идет к этому? Трамп очень опасается, поэтому грозится всеми санкциями, если в БРИКСе хотя бы задумаются об этом.
Ну, в БРИКСе уже об этом задумывались. Вот, знаете, я думаю, что никакой валюты БРИКС не будет.
Так.
Вот, и могу объяснить, почему.
Давайте.
Знаете, здесь как бы лучше посмотреть на те валюты, которые есть.
Угу.
Вот если брать современную историю, то мы можем привести только два примера, когда возникла единая валюта для такого большого пространства, в которое вовлечены несколько стран. Первый пример у нас перед глазами – это еврозона. Когда несколько стран согласились с тем, что у них будет единая валюта, единый эмиссионный центр. И особенность их в чем заключается? Там достаточно высокая степень гармонизации политики налоговой, таможенной, денежно-кредитной, само собой.
Конечно.
Вот, причем они шли к этому пути несколько десятилетий. И, наконец, что очень важно, дело в том, что более половины той продукции, которая производится внутри еврозоны, в ней же и потребляется за счет, это уже экспортом нельзя назвать импортом, но за счет, соответственно, пересечения внутренних национальных границ. Когда, скажем, германская продукция, ее значительная часть реализуется во Франции, Италии, Испании, Австрии и так далее. Там австрийская в той же Германии, Италии, там, Испании и тому подобное. В БРИКС ничего подобного нет. Единственные две страны, у которых высокий товарооборот, это Россия и Китай. Все. С остальными, ну, Индия, яркий пример. Мы туда примерно, я могу чуть ошибиться, но вот наши продажи туда, это в основном нефть, примерно в 15 раз превышает то, что мы там покупаем.
Ну да, и столько палочек да. Индийских нам не нужно.
Да, однозначно. И второй пример, уже из истории, правда, из истории, но не очень давней. Была такая организация Совет экономической взаимопомощи в советские времена, где СССР стоял как бы во главе этой организации, она охватывала Восточную Европу, ряд западных стран, и там был такой переводной рубль. Он был абсолютно без наличного, нельзя было в руках подержать, потрогать. Он служил для расчетов между СССР, ГДР, Чехословакией и так далее. Что самое интересное, в систему входила даже Финляндия, которая ничуть не социалистическая. Вот, но она входила, да, но она входила в систему расчетов. Но понимаете, там была та же ситуация, потому что более половины продукции, которая производилась в рамках СЭФ, реализовывалась на общем, ну, рынка не было тогда такого, ну, на этом пространстве. То есть здесь, ну, люди постарше помнят там и венгерские икарусы, автобусы, и там продукцию из Восточной Германии, из Польши и так далее. То есть существовала тесная экономическая взаимосвязь. Настолько тесной в БРИКС сейчас нет. Поэтому, я думаю, валюта вряд ли появится. И я думаю, реально Трамп боится другого. Он боится того, что де-факто происходит, что этим использование национальных валют в рамках БРИКС, она становится больше. В рамках общей системы это очень немного. Но, как говорится, дурной пример заразителен. Но дурной с их точки зрения.
Да, дурной пример. И плюс там все-таки, ну, высокая доля ВВП, если на БРИКС смотреть, мирового ВВП.
Да, да.
И плюс там огромное число людей просто физически.
Да, совершенно верно. Вот это примерно, мне кажется...
40%, по-моему, говорил.
Да, 40%.
Путин 40% ВВП 40%. Мирового.
И понимаете, при этом тоже какая важная вещь, скажем, те же инициативы, которые появляются, ну, например, вот Путин неоднократно об этом говорил, я думаю, что это реализует.
Да.
Зерновая биржа стран БРИКС. Кто определяет цены на зерно? Те, кто вообще его не производит.
Конечно. Биржа. Бумага.
А если это начнет определять те, кто его производит, ну, много начнет меняться. Поэтому, я думаю, дело здесь не в единой валюте, она вряд ли появится, а дело в том, что национальная валюта начинает в рамках шире использоваться, и, конечно, это подрубает, подрезает сук, на котором находится американский доллар.
Американцы не могут начать, ну, например, использовать такие инструменты по удержанию все-таки статуса доллара, как, например, цифровой доллар, вообще цифровизация денежная, и... Ну, как бы просто в какой-то момент может объявить, что все, вот фиатных денег нету, а есть только цифровые деньги.
Ну, гипотетически могут, но дело в том, что по этому пути идут не только они, и, скажем, да, и мы, и Китай существенно их опередили в этом плане, с точки зрения финансовых технологий, это факт. Казалось бы, нам, мы всегда кого-то догоняем, ну, как нам говорят некоторые авторы.
Обычно,
всегда,
да, предлагают верить.
Вот, предлагают одно верить. Но не во всем, потому что с точки зрения финтеха мы один из глобальных лидеров. Да. Вот. И, кстати сказать, вот создание собственной платежной системы БРИКС, вот это, мне кажется, более реалистичная вещь, потому что, то есть, не использовать SWIFT и не использовать систему кросс-счетов.
Чтобы
вот
случайно не арестовали деньги, да?
Да, и вот, и чтобы вообще не видели, как они двигаются. Потому что, понимаете, SWIFT — это стеклянный шкаф.
Правда.
Да, сначала как бы наши банки от него отключили оттуда, из Брюсселя, а в 2023 году Центральный банк запретил нашим банкам, и правильно сделал, пользоваться свифтом внутри страны. Почему?
Потому что так все видно.
Потому что все, что переводится, видно там. И сейчас используется система передачи финансовых сообщений, которая для них закрыта. Соответственно, точно так же, как если возникнет альтернативная система, так, условно говоря, создана там Россией, Китаем и присоединившимися странами, она будет самодостаточной и не связанной с существующей системой. А вы понимаете, если вы лишаете кого-то монополии, а SWIFT вместе с системой кросс-счетов – это монополия, потому что доллары и евро в совокупности – это где-то процентов 75-80 международных расчетов.
Как интересно, получается, все-таки здесь финансовая инфраструктура, она гораздо более важная, чем что-то, не предмет расчета, а способ расчета.
Да. Да.
По сути, да, по сути. Да. А на базе чего можно? НСПК это сделать? Или у китайцев свое еще?
У них есть CIPS, Chinese Interbank Payment System, это аналог SWIFT, и в нем еще можно проводить расчеты в юане. И, соответственно, у нас есть система SPFS. Но это традиционная система, которая использует классическую модель, по которой построен SWIFT. Сначала информационное сообщение, потом деньги по кросс-счетам. Но в рамках БРИКС сейчас обсуждается другая вещь. Обсуждается цифровая платформа. Потому что, как я уже сказал, и Россия, и Китай среди лидеров, и Индия тоже. Индия, кстати, единственная крупная страна, в которой есть цифровая национальная валюта, есть цифровая рупия с 2022 года. Вот. Ну, просто Индия не имеет настолько развитого финансового рынка, как мы или Китай, уж тем более США. Вот. Но технологически у них к этому все готово.
Ну, интересно, насколько, скажем так, технологически надежнее и технологически как бы выше возможность реализовать именно вот эти инфраструктурные проекты, не опасаясь каких-то санкций, нежели как раз хорошо вот эти вот новые валюты. У американцев есть инструменты для того, чтобы препятствовать такой системе? У европейцев?
Ну, у них один инструмент — санкции. вот, а который не использует, это, конечно, вещь болезненная. Но вот мы видели как раз прецедент в августе-сентябре этого года, когда там неприкрытые угрозы Трампа, они как-то были проигнорированы все-таки. Хотя, помните, было очевидно, что и Китай, и Индия колеблются. Это было даже очевидно по сообщениям официальных лиц, прессы, но в конце концов все пошло так, как оно пошло. Вот, потому что все-таки они прекрасно... И та, и другая страна, в отличие от нас, и у той, и другой страны есть колониальное прошлое. И я думаю, туда никто не хочет. Они понимают, что как бы при таком раскладе, так, ребят, вы как бы вот теперь пошли на 50%, вы радуетесь, что она не 70%. Вот, я вам что-то оставляю. Ну, я думаю, это не очень это нравится.
Нес говорит, а Visa и Master все-таки окончательно не будут работать в России, как вы думаете?
Ну, как был как бы один фильм, правда, не входил в официальную Бондиану, никогда не говорю никогда.
Да, кстати. Потом скажут, ой, оказывается, да.
Never say no, но, вы знаете, я думаю, что все-таки гипотетически их возвращение возможно, но, понимаете, я думаю, что действительно, когда вот говорят там наши высокопоставленные лица, начиная с первого лица страны, что западные компании могут вернуться, но не на таких условиях, на которых они были раньше. Я думаю, что они искренние в том, что они говорят именно так. Почему? Но если вас уже один раз отключали от этой системы, и они полностью показали, на что они способны. Вот. Но как же можно предоставить карт-бланш снова? То есть, условно говоря, вы уже знаете, что это мошенник, и вы снова его пускаете себе в дом и даете ему свой кошелек.
Я не знаю, кстати, ну, подойдет ли этот пример или нет, но это как такой признак того, как, видимо, работает эта инфраструктура финансовая, потому что, например, я лично наблюдала и пробовала, будучи в Китае, в мае, в Гонконге даже, если зайти в магазин, расплатиться карточкой, выданной здесь, но вот китайской платежной системы, в каком-то местном магазине, UnionPay, да, это легко можно сделать. Там вообще на любые суммы выдают наличные, вообще проблем нет. Конвертация идет легкая. Но как только ты идешь в какой-то бутичок западной компании, этой карточкой ты расплатиться не можешь. То есть там прям вот какие-то заглушки стоят. И, видимо, как раз вы об этом говорите, что изолированная система позволяет как раз избегать вот этих вот проблем, потому что можно договориться о том, какая именно платежная система будет, и можно договориться о том, какая инфраструктура, и таким образом будет свист просто будет в сторону отодвинут.
Да, совершенно верно, да. Тем более, что еще раз, все-таки страны БРИКС, страны, которые к ним, ну, либо ориентируются на них, либо, по крайней мере, готовы с ними взаимодействовать, это все-таки, ну, значительная часть населения Земли, и в этой, как бы, части, конечно, не такой платежеспособный спрос, как в Северной Америке и в Западной Европе, но он тоже не маленький. Вот, поэтому я думаю, что, скорее всего, в какой-то степени могут вернуться Visa MasterCard, но не на прежних условиях, и они будут существовать параллельно вот с тем, что существует сейчас. И я думаю, что в этом параллельно события будут происходить, понимаете, автономия, она... Такая определенная степень автономии и независимости, она становится, в общем-то, таким, что ли, одним из факторов выживания экономического и политического.
Это как раз та самая деглобализация, да?
Да.
Сегментация, рыночная.
Да. И это, понимаете, это повышает шансы стран. У нас как бы есть определенная платформа на как бы разных областях, которая позволит нам функционировать самостоятельно. Ну, условно говоря, если мы сами, у нас есть зерно, зачем покупать хлеб у кого-то еще? Мы садимся на корм.
Нельзя взять и отключить 40% мира, это же реально дичь, говорит наш слушатель. Не, ну как, говорили же, Россию отключим, это 2% мирового ВВП. Всего лишь 2%. А потом оказалось, что, в общем, если попытаться отключить эти 2%, перекособочится вообще вся мировая торговля, мировая экономическая система, вот, которую потом они назвали, как это, дублирующей серой экономикой. Вот примерно так они это назвали, просто потому что сами не могут отслеживать ни движение счетов, ни суда, которые идут по морю и тащат российские ресурсы. То есть, по сути, сделать это невозможно.
Здесь только важно добавить, что слово серое, которое часто носит негативную коннотацию, оно не серое, оно просто им не видно.
Им не видно, поэтому, они назвали серой.
Поэтому они используют негативную коннотацию. А так ничего серого здесь нет. Здесь нет никакого, там, знаете, там, передачи мешков там, с наличностью из рук в руки. Нет, здесь все работает совершенно нормально.
Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, спасибо, ждем снова.
С удовольствием, спасибо.
Далее новости, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.